я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видео, снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт». Всем привет, няшки, красивяшки, ребятки, лосяшки, я не знаю, кто еще, поняшки. В общем, всем доброго вечера. В эфире радио «Нестандарт» и программа «Назад в...». И сегодня мы углубимся, ну, не в прямом смысле этого слова, а в смысле просто поведаем о таком замечательном человеке, как о Иване Петровиче Кулибине. Вот, ну, а кто мы? Это, собственно, я, Уильям, и моя замечательная, очаровательная соведущая Даша Мягкая.
Здоровеньки!
Здоровеньки, булы, всем, да, еще раз. И скажу для тех, кто, может быть, по какой-то причине не знает еще до сих пор, что на нашем сайте нестандарт-радио.ру имеется нестандартный чат. Туда можно войти, введя свой ник, логин, если он у вас имеется. Ну, или просто придумать какую-нибудь абракадабру и сидеть, общаться с людьми, комментировать то, о чем общаемся мы. Вот, ну и... высказывать какие-то свои мысли на этот счет. По такой странной сложившейся традиции немножечко сделаю такую небольшую вводную про Ивана Петровича. Дальше продолжим, собственно, наш диспут мини. Собственно, кто такой Кулибин? Это русский механик. Родился он в Нижнем Новгороде. И помимо механика, он... ну, знаете, механик — это такое... очень его узкое понятие. Он намного, ну, скажем так, талантливее, да, намного широк, потому что, ну, все сейчас там... Вот почему пошло вот это вот выражение «да ты вообще Кулибин, когда что-нибудь сделал, да, ты такое клевое». Ну, потому что Кулибин делал классные вещи, он там изобретал и то, и сё, ну... Не называю этих предметов, потому что мы о них сегодня поговорим поподробней. Вот, родился он в семье мелкого торговца, вот, обучался он слесарному и токарному и часовому делу в детстве. Вот, также изготавливал совершенно разные вещи, причем вещи были, ну, такими... ну, скажем так, фантастическими немножко, и люди как бы достаточно хорошие деньги за эти вещи предлагали. Вот. Он также заведовал различными мастерскими, работал над несколькими проектами одновременно. В общем, творческая личность, одним словом.
Да, кстати, я хотела сказать, что очень интересный момент. Действительно, Кулибин родился в семье мелкого торговца. Но торговца... не абы чего, а торговца мукой.
Да.
То есть, в принципе, получается, что находясь вот в этой среде, да, вот в своей семье, которая занимается торговлей мукой, откуда вообще ему могло вот это вот прийти в голову, попытать свое счастье, свою судьбу абсолютно другой противоположной сфере деятельности, так к тому же, которая вообще не была развита в нашей стране к тому моменту. Это просто удивительно.
Знаешь, я тебе хочу сказать честно, что я не знаю, как, конечно, в те времена, а там действительно, наверное, были какие-то типа семейных, ну, бизнесов, да, семейных дел, там, я не знаю, еще что-то, но сейчас, мне кажется, у нас достаточно нередко встречается, когда, допустим, сын или дочь идет по стопам не родителей, а совершенно вот какой-то противоположной отрасли, к которой родители не имеют никакого отношения вообще, даже близко.
Да, но мне кажется, что в то время, чтобы сделать это, нужно было обладать определенной смелостью и, в принципе, очень многим интересоваться по жизни, потому что вот в наше время есть что? Есть там, ну, там какие-то ярмарки, образования, да, устраиваются, какие-то дни открытых дверей куда-нибудь там и так далее. А тогда, получается, в то время, когда он... скажем так, стал выявлять о себе как о личности, наверное, он просто, может быть, обратил внимание на нужных людей каких-то. Может быть, рядом с ним оказались люди, которые помогли ему найти себя. И, в общем-то, наверное, действительно так и было, потому что не зря же он пропадал все время в мастерской у соседа, у своего, которого он умолял позволить разобрать какие-то механизмы. В итоге у него не получалось собрать их снова, чтобы они работали. И вот так потихоньку-потихоньку он стал обучаться и стал создавать действительно потрясающие вещи. И я хотела сказать, что, в принципе, наверное, первой вещью, которая его по-настоящему прославила, это действительно, это был выстрел не в молоко, а в яблочко, это часы.
Да.
И удивительно то, что после смерти своего отца, когда Кулибину было всего 23 года, он сумел не то что не потерять состояние, да, он, наоборот, открыл свой бизнес, как это сейчас, да, можно сказать, свое дело. Он как раз часовую мастерскую открыл. То есть то, с чего он начал, грубо говоря, это вот с часов, да, то и стало ему приносить деньги. В дальнейшем стало для него также судьбоносным. И, кстати, он очень так нехило раскрутился в Нижнем Новгороде со своей мастерской. У него появились очень даже богатые клиенты. И, в общем-то, он в то время совершенно не бедствовал.
Да, да, кстати, ну, наверное, относительно других людей он, конечно, мог себе позволить многое. Причем, не знаю, знаешь ли ты или нет, но в этих часах вроде как, помимо самого часового механизма, вот, и механизма боя, да, часового, был еще музыкальный аппарат, который воспроизводил несколько мелодий, вот. Также был даже сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками.
Но это, насколько я помню, это уже в тех, которые он подарил, да, подарил Екатерине.
Одни из них, да, в 65-м, по-моему, или в 66-м году он их сделал.
Вообще, опять же, мы в прошлый раз, когда мы разговаривали как раз о Екатерине Великой, мы поднимали тему того, что она была такой пиарщицей, да, в общем-то, uh-huh, и uh-huh. рекламу себе могла организовать очень нехилую. А Кулибин, в общем-то, был из той же оперы. Потому что он понимал, что ему нужно как-то все-таки расширяться, да? В городе, конечно, круто, но, тем не менее, особо не развернешься. И вот что он сделал. Он стал изготавливать часы для того, чтобы передать, при удобном каком-то случае, передать эти часы представителю царского дома. Потому что он же понимал, что вещь, если он сделает какую-то качественную, крутую вещь, которой ни у кого еще нет, обязательно это все дойдет до высших кругов, и, может быть, ему что-то перепадет. В общем-то, так и случилось. И у него даже был свой маленький, скажем так, небольшой инвестор. Тоже купец-старовер Михаил Костромин. Потому что, кстати, Иван Кулибин тоже был из семьи старовер. Не пил, не курил, например, нашей императрицы, которая в то время пыхтела просто как паровоз. И даже у нее были сигары, которые оборачивали дорогим шелком, чтобы она руки не пачкала. Вот. А Иван Кулибин жил вообще в своей такой, знаете, здоровой жизнью. И он пытался наладить бизнес, для чего привлек, собственно говоря, вот этого купца-старовера, который его спонсировал. Потому что, ну, представьте, да, в то время найти какие-то детали, мне кажется, это, во-первых, дорого, во-вторых, наверное, очень сложно.
Ну, да, я думаю, что, во-первых, мне кажется, некоторые части и детали Кулибин делал сам, изготавливал, вот, ну, по возможности, конечно, может быть, какие-то не очень сложные, вот, по поводу того, что Екатерина курила, а Кулибин нет, мне кажется, просто Екатерина выкуривала все сигареты в России, вот, поэтому просто остальным не оставалось. А что касается, кстати, мы с тобой говорили о том, что вот сын не пошел по стопам отца, и то, что отец не очень любил то, чем начал заниматься Кулибин. Ты знаешь, вообще, с каких пор, скажем так, отец начал одобрять вот свои занятия своего сына?
Честно, не знаю.
Смотри, я вот читал еще в еще где-то в школьных книжках, да, что, значит, Кулибин дома, ну, он занимался механикой, вот, у него это было стремление к механике, и достаточно раннем возрасте у них, значит, у дома был пруд, который не имел протока никакого, и в нем гибла рыба, ну, потому что, ну, вода не обновлялась.
Чем вода, конечно.
Ну, да, вода не обновлялась, тухла, и рыба погибала. Вот, и, собственно, Кулибин придумал такую гидравлическую штуку, в котором вот, ну, насколько я помню, вода из какой-то, ну, рядом стоящей горы, она собиралась в бассейне, оттуда она уходила в пруд по каким-то протокам, а лишняя вода из пруда уходила, ну, куда-то в никуда. Вот, и с тех пор рыба в пруде вообще начала даже плодиться. Вот, и с этого момента Кулибин начал получать такое некое одобрение отца.
Все, уважуха, заслужил.
Да, ну молодец, есть что жрать, иди погуляй.
Ага. Ну, слушай, ну интересно, конечно. Я вот так вот размышляла, а вот смогла бы я вот что-нибудь, не знаю, придумать вообще, в принципе, да, такое по жизни необычное. Я не говорю о каких-то вещах, которые, скажем так, вообще могут перевернуть жизнь человечества. И я так, ну, начинаю себе придумывать какие-то оправдания, что, ну, вот если бы я, например, училась в Бауманке на каком-нибудь суперфакультете, меня бы там обязательно бы многому научили, я бы, не, ну, по-любому что-нибудь я придумала бы. Но это так, да, скажем, какие-то отговорки перед самой собой, и просто меня поражает то, что Кулибин нигде вообще не учился. Вообще нигде. Это же просто фантастика. Как вообще? Человек, у которого не было даже возможности перенять опыт у каких-то вот, не знаю, именитых мастеров того времени, потому что у нас их в принципе особо не было. У нас все были как-то преимущественно приглашенные звезды из разных стран Европы. Я честно скажу, даже вот ума не приложу, как можно было это сделать все. Как раз хотела.
Знаешь, я скажу тебе так, что, к сожалению, у нас почему-то большая часть действительно по-настоящему талантливых людей, все не имеют как такового образования, да? Но даже не у нас, можно взять там Европу, Америку, да, ну, например, в пример возьмем практически. Ну, практически, как это называется, практически коллегу Кулибина, Леонардо да Винчи, да, человек тоже был совершенно без образования, без какого-либо, он был даже, собственно, рожден в семье, если я не ошибаюсь, вообще какого-то крестьянина, по-моему, и как бы человек делал великие вещи.
Ну вот, кстати, хотела сказать, если сравнивать Кулибина и Леонардо да Винчи, то все-таки между ними есть очень серьезная разница в том, что, да, безусловно, оба они умерли в нищете и так далее, но у Кулибина, в отличие от Леонардо да Винчи, были абсолютно реальные чертежи.
Да,
он
да,
после своей смерти оставил более 2000 чертежей. А у Леонардо да Винчи преимущественно это были какие-то эскизы и наброски, которые, безусловно, для того времени, конечно, были очень крутыми. Но, тем не менее, ну, наш как-то... Наш был лучше.
Наш — это наш, я согласен. Да.
И я вот к чему хотела перейти. Вообще, к моменту, наверное... Когда жизнь Кулибина вообще прям вот перевернулась, и когда он стал, скажем так, столичным человеком. Вот мы уже говорили о том, что Кулибин работал над часами, да, для императрицы. Uh-huh. То есть вот uh-huh. он сначала для царского дома там сделал какой-то макет, потом что-то там достраивал, у него там что-то не получалось. В итоге показал Екатерине II, как бы, ну, скажем так, незавершенный вариант, вот как раз про который ты говорил, да, что там был целый театр, створчатые дверки, какие-то
музыка.
Там... да, там даже, между прочим, был гроб Господень, там в нем была затворенная дверь, которая охранялась двумя воинами с копьями. Там где-то там ангелы появлялись, двери открывались, воины на колени падали. Ну, то есть там прям целый процесс вообще из Библии. Человек просто взял и вот воплотил в часах, да? И он даже недоделанный вот этот вот образец показал Екатерине Атажев была такая, мы как в прошлый раз говорили, в общем-то, любила и пирушки, и развлечения всякие. В общем-то, к часам к этим тоже она отнеслась как к какому-то новому потрясающему развлечению и сказала, что, ну, раз ты такой как бы талантливый, давай к нам, давай в Питер махнем. И он с радостью вообще поехал, она ему позволила там работать в Академии наук, и он, между прочим, там возглавлял механические мастерские, и чему он был, конечно, несказанно рад. И вот там уже дальше начались его какие-то вот основные, как я считаю, наверное, обломы по жизни.
Я знаешь, ты так больше исторический факт освещаешь, а я углубляюсь в то, что ты только что осветила. Я вот просто знаю про часы. Я прочитал, честно скажу, сегодня, когда подготавливался чуть-чуть к эфиру, я прочитал вообще, как выглядели эти часы. Вот часы были в форме и размером примерно всего лишь с гусиное яйцо. То есть, в принципе, ну, вообще небольшие совершенно. Каждый час они, ну, как ты и сказала, они открывались, там представлял храм Воскресения Христа. Вот, и в полдень они играли музыку, которую сочинил сам же Кулибин.
То есть он еще и талантище был, да, в плане литературы и
песни. Да, да, он на свои часы записал свою же музыку, и причем написал слова оды в честь императрицы. Ну, соответственно, такое Екатерина пропустить не могла мимо ушей.
Лизнул даже сердце.
Да, если даже дизайн был не по нраву, то уж музыка тут была вообще без сомнения. Вот, и заплатили Кулибину за это дело 1000 рублей. Вот, то есть это были вообще нереальнейшие просто деньги, неимоверные. И взяли его, как ты и сказала, уже в Академию наук, да, с жалованием 300 рублей в год. Это были, кстати, тоже очень немаленькие деньги в то время. Причем при этом жил он на казенной квартире, то есть ему Екатерина тоже выделила квартиру. Вот, и как бы с тех пор он, скажем так, служил при Екатерине. Вот. Но я предлагаю...
Очень даже неплохо.
Очень неплохо, я бы сказал даже. Очень жалко, что он умер при нищете. Вот это, конечно, непонятная такая ситуация. Нет, ну понятная, но о ней мы чуть позже расскажем. Но как бы тут вроде как-то все хорошо, так у человека шло. Но предлагаю перед дальнейшим нашим рассуждением послушать композицию, которую ты мне сегодня прислала. Она немножечко, конечно, антагонист Кулибина, но тем не менее она достаточно забавная. Называется «Волшебник-недоучка». Но такой у нас, поскольку мы радио не стандарт, можно немножечко и постебаться. Тем более человека нету с нами, вот, и он нас сейчас не слышит. А если слышит, то привет. А если слышит, то привет. Вот. Итак, слушаем «Волшебник-недоучка» в исполнении замечательной Аллы Пугачевой. Поехали.
Что такое осень? Это не...
Это музыка день и ночь.
Это уникальные передачи.
Это ошеломляющие ведущие.
Это радио нестандарт.
Что такое?
Вычислить путь звезды и развести сады. Тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Дар, ой, дар преподаватели. Хотел лозу, а получил козу, розовую козу. твою полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Хотел утюг, слон получился вдруг. Крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон. Плачут и говорят, что с нами сделал ты. Что с нами сделал ты?
Назад в...
На радио Нестандарт.
Всем еще раз доброго вечерочка, дорогие... Раз, два, три, дорогие слушатели! В эфире радио Нестандарт, программа «Назад в...» И сегодня мы обсуждаем такого замечательного изобретателя Архимеда наших дней, как его называют ученые, Иван Петрович Кулибина. Вот. Упомянули мы так вкратце и в предыдущих сериях о том, что он был достаточно знаменит, изобретал то, чего было другим не под силу, и прославился он часами, которые подарил Екатерине, она его взяла к себе при дворе сработать. Вот.
Слушай, на самом деле ты очень... как-то пересказал, и мне кажется, тебе даже имеет смысл писать краткое содержание, знаешь, каких-то произведений вообще очень четко, потому что ты ищешь же периодически, да, там, особенно если ты школьник. А я хотела продолжить нашу тему обломов, скажем так. То, что, вот да, Кулибин, конечно, вот приехал он в Петербург, все, конечно, замечательно, но вот насколько, я не знаю, может быть, карма у него такая, может быть, где-то что-то он как-то накосячил по жизни, но по большому счету, да, умнейший человек, часы такие офигительные делает, но все равно, он помимо часов, он стремится вообще, в принципе, так-то к большему, да, и у нас, когда говорят про Кулибина, наверное, прежде всего вечный двигатель вспоминают, да, его попытки создать этот вечный двигатель. Но он реально был умнейший человек. Но вот не везло ему просто страшенно. И как раз в свете этого я хотела рассказать про украденный мост, так называемый. Был объявлен, ну, как конкурс, наверное, да, еще в свое время власти Лондона, Лондонское королевство назначило там какое-то достаточно нехилое вознаграждение тому, кто сможет создать модель моста, который будет состоять просто вот из одной дуги или из свода без каких-то порок в середине. И как бы, ну, денег пообещали хороших. И это все вообще для Темзы было. Но в Питере, как мы знаем, да, как бы вода, вода, кругом вода, и тоже необходимо абсолютно точно было создавать мосты. И вот Кулибин решил, что дай-ка я попробую. А так как он в Академии наук тусовался-то все время, там же много было, ну, не то что много, но помимо него тоже, в общем-то, люди встречались. И вот как-то к нему зашел один академик и стал у него интересоваться, что это ты там делаешь, Ивашка. А Ивашка говорит, да вот, смотри, я мост тут уже практически придумал. Стали они там делиться друг с другом всякими подробностями. Ну, Иван как бы думает, ну и ступай себе с Богом, продолжает работать над своими какими-то там чертежами и прочим. И что вы думаете? Потом вот этот вот академик представил макет Кулибина комиссии конкурсной, которая уже как бы, ну, у нас проходила именно в нашей стране, да, потому что в данной ситуации мы говорим именно о создании моста в Петербурге уже, по примеру конкурса для моста через Темзу. И, собственно говоря, Кулибин тоже посмотрел на этот макет, и вроде как все с ним хорошо, и все в восхищении говорят, да, как круто, все вообще, вот действительно академик решил нашу проблему. Но Кулибин-то знал свою конструкцию, и увидел, что там скрытая подпорка есть. Он ее вытащил, и все, мост рухнул. Кулибин как бы, ну, хоть как-то почувствовал, наверное, хоть немного себя отомщенным.
Красавчики!
Ну да, потому что, прикинь, вот реально берут и воруют то, что ты придумал.
Мне кажется, причем эту подпорку Кулибин сам поставил еще.
Ну, может быть и так, может быть он вообще был знатный хулигашка. Но просто вот реально ты стоишь, да, там, не знаю, днями и ночами над этими чертежами ты работаешь, и потом просто по своей наивности думаешь, что люди-то все на самом деле крутые и хорошие, ты просто берешь и рассказываешь все, и тебя просто используют. Ну, в общем, еще какой-то там изобретатель тоже свою модель моста показывал, но все провалилось, и вот, наконец, Кулибин доделал свой макет, причем он был достаточно большой, там около 30 метров, то есть 1/10 натуральной величины. И собственно говоря, все уже думали, что и он тоже провалится со своей моделью, и даже его проект дали проверить на тот момент Эйлеру, знаменитому математику Леонарду. И он все проверил, говорит, да все отлично, все работает. И на презентации, скажем так, этого проекта водрузили на мост какой-то нехилый груз, очень такой прям солидный. Смотрят все, все стоит, все как прежде, ничего не рушится, не ломается. Кулибин сам еще сверху встал тоже на этот мост. Эйлер тоже присоединился к нему, они попрыгали на этом мосту. Все выстояло, то есть все шикарно. Кулибин действительно смог создать безупречную модель моста. Ну, как бы его оградили, дали ему 2000 рублей и все, а мост не построили.
Да, причем... Вот,
что это? Что это? Это неудача. Это реально какая-то неудача, и как будто бы карма просто, не знаю, такая печальная.
Да, но только Кулибин был как бы уверен на тот момент, что вот его модель выдержала груз, который он хотел. Хотел еще наложить больший груз. Вот, в сам зашел мост, пригласил зрителей туда, ну как ты и рассказала, да? И причем знаешь, кто ему пожаловал деньги на постройку этого моста-то? Сама Екатерина дала ему 1000 рублей. Вот, а уже после испытания она приказала выдать Кулибину награду в 2000 рублей. У меня складывается дикое ощущение, что она к нему подлизывала.
За часы.
Нет, просто подлизывалась.
Тогда есть предположение, что она по-прежнему пыталась отмолить себя за свои грехи, я не знаю. То, что он был такой набожный и прочее. Но я не вижу, честно, смысла ей как бы по другим причинам к нему подлизываться. Ну хотя.
А вдруг он выиграл?
Да, вот вспоминая ее огромный послужной список. Нет, ну, кстати, хотелось бы заметить, что Кулибин был мужчина-то ого-го в плане жизненных сил и энергии. У него было 3 жены, 11 детей, и финальная его жена, назовем ее так, третья, появилась у него, когда Кулибину было 70 лет. И родила ему 3 дочерей. Вот это я понимаю.
Вообще мужик. Кстати, вот помимо детей, у него, кстати, хоть и, скажем так, на личном фронте наладилось, да, а на работе у него все было достаточно плохо, потому что в 75-м году со своим семейством он был исключен, ну, скажем так, из как, из прислужников, да, назовем так, граф Орлов, он посоветовал Кулибину оставить русское платье, вот, сбрить бороду, чтобы, войдя, ну, как бы, в общий строй вот этих всех служащих, да, служилых людей, получать какие-то общие черты, там, чины, ордена и так далее. Ну, и Кулибин на это не согласился, вот, поэтому императрица, когда об этом узнала, пожаловала ему еще особую золотую медаль, вот, одобряя как бы его уважение к обычаям родины, вот. Ну и такая медаль давала право на вход во дворец, там вместе со штаб-офицерами, там на всякие торжества, вот, ну и так далее. Но тем не менее он все равно был исключен из, скажем так, из царского крыла.
Ну вот, кстати, его почему-то еще ряд людей особо как бы не любил. Ну вот не то, что его не любили, его кое-кто даже и ненавидел. Вот, например, Екатерина Романовна Дашкова. Это президент, между прочим, Академии, Российской Академии Наук на тот момент. Вот княгиня, которая была действительно потрясающе умна, она была и доктором Петербургской Академии Наук. Ну, как-то вот она его за что-то не взлюбила, причем до сих пор никто не понимает, за что. Потому что вроде как между ними ничего и как-то не было известно, да, что между ними что-то произошло. Но она, как только речь о нем заходила, она просто, не знаю, она была готова, я не знаю, там, рвать и метать. И в свое время, даже когда попытались для Кулибина выбить прибавку к жалованию, она была так против, что потом поругалась со всеми, там, и даже про императрицу сказала пару ласковых слов в итоге, что вот посмели ему жалование повысить. Вот так.
Хм, забавно. Но тем не менее, опять же, не забудем, что умер он достаточно нищим. И при всем при этом, Кулибин, кстати, придумал такую классную вещь, как фонарь зеркальный. То есть, я, конечно, не знаю его правильного устройства, но по сути это свечка, за которой стояли там несколько зеркал, которые отражали свет, и этот свет был виден аж за 24 версты. Вот, и такие фонари стали употреблять в освещении всяких длинных галерей, там для маяков такую конструкцию стали употреблять и так далее. И при всем при этом, кстати, еще я хочу сказать, что Кулибина можно назвать таким неким, ну нет, не фармацевтом, немножечко медиком, что ли, наверное, потому что он, кстати, начал делать для ампутированных искусственные руки и ноги. Причем многие считают, что такие ноги были изобретены во Франции в первый раз после русского похода Наполеона I, но есть также некоторые ученые, думают, что были придуманы во Франции, но по, скажем так, эскизам Кулибина, по идеям Кулибина.
Да свистнули, свистнули в очередной раз просто.
Да по-любому Европа свистнула.
Конечно, даже и известный-то, в общем-то, случай, что еще в 1791 году как раз-таки Кулибин смастерил протез одному, честно говоря, вот даже сейчас не вспомню фамилию, Непейцин, кажется, поручик Сергея Непейцин, он как раз вот потерял ногу во время боевых действий, и, ну, в то время ведь как было, да, потерял ногу или руку, ну, все, чего ты будешь делать по жизни, да, какой-нибудь вот фигней заниматься посильной, и больше ничего, то есть, считай, про тебя как бы все и забудут, и все, и помрешь так. А он, Кулибин, то есть, смог создать вот этот протез, и Непейцин дослужился до генерал-майора, и только уже, ну, какие-то, не знаю, посвященные абсолютно небольшой круг людей знал, что все-таки причина его хромоты, как бы такой небольшой, это протез, потому что он и садился, и вставал, и там подпрыгивал абсолютно нормально с этим протезом, и никто, в общем-то, особо и не догадывался. Но опять же, что, кому нужно было развитие вот этой области, да, скажем так, никому почему-то не нужно было, потому что у нас к людям как относились? Никак. И хотя вот, кстати, я тут проанализировала, что за время, когда Кулибин придумал вот эти вот протезы, да, в скольких войнах, в принципе, Россия тут на
участвовала. Во-первых, это была русско-турецкая война, потом русско-иранская война, затем антинаполеоновская коалиция, затем, ну, которая там сначала третья, потом четвертая, потом, между прочим, снова русско-турецкая война, опять-таки, и русско-шведская война, и Отечественная война 1812 года. То есть за вот этот вот период, ну, помимо того, что погибло огромное количество человек, да, сколько людей остались вот инвалидами? Действительно, остались отрезанными от этой жизни, да, и как бы просто влачили свое, в общем-то, жалкое существование, доживали свой век. И скольких людей вот эти протезы могли поставить на ноги, и действительно, наверное, как-то общество-то выглядело бы у нас более здоровым, более адекватным, тем более, если учесть, что любая война, она оставляет после себя как бы жуткие следы, да, как бы на теле страны, да, и, в общем-то, наверное, вот эти протезы, они могли, скажем так, очень многое исправить. Но нет, у нас все это во Франции, да, считается, что все изобрелось во Франции. Ну, вот это вообще просто, я считаю, что это наш позор во многом.
Да, да, насчет позора, да, это потому что, ну, в то время как-то вот, знаешь, следили не за тем, зачем надо. У нас было очень много, у нас и сейчас, на самом деле, так происходит. У нас университет, государство, они тратят деньги там на обучение каких-то людей, те же самые Баунки, да, ранее упомянутые и так далее. А потом эти люди берут и уезжают в Европу или в Америку работать там. Вопрос вот с какого вдруг перепугу ты отучился здесь, а уехал туда? С учетом того, что государство еще проплатило тебя, вот, твое обучение. Я считаю, что у нас вообще не хватает закона, который обязывал бы всех людей, окончивших институт, первые 5 лет работать в своей стране.
Ну, в общем-то, была аналогичная штука, она называлась распределением, да, вот в Советском Союзе.
Да.
Когда действительно несколько лет, понятное дело, мало кто оставался, например, там, если ты учился в Москве, вряд ли ты там и останешься, да, ты поедешь куда-нибудь, я не знаю, в Магадан какой-нибудь, куда угодно. Но, тем не менее, люди приобретали опыт работы, первоначальный опыт, без которого сейчас у нас что? Не берут на работу никого.
Пара-пара-пам.
Пам.
Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. И давай. Поскольку мы упомянули детей сегодня, вот, как бы такую включить немножечко... Да, ты меня поняла.
Я поняла.
Такую стёбную композицию, которую, собственно, ты сегодня опять же мне и прислала. Ну, я думаю, что наши слушатели оценят ее по, ну, по достоинству и поймут прикол, и поймут, зачем она здесь нужна.
А еще я хотела бы сказать, что на самом деле она отчасти немножко посвящается принцу Гарри, у которого сегодня день рождения. И на самом деле я очень верю, что когда-нибудь мы с ним будем вместе. Ставь!
Немножечко такой мимимишки, мы пойдем чуть-чуть смоем с себя пафос, а вы пока что слушайте песня без объявления. Поехали!
От Москвы и до Камчатки.
Не стандарт, стандарт. И все в порядке.
Произошла небольшая проблема, просим с извинения, слушатели наши дорогие, слушаем другую композицию. Said to do, making dreams come true, living tissue, warm flesh. Weird science, science. Oh, classic dudes and pots and pans. It's
Science. Science.
What would you little maniacs like to do first?
Science. Science.
Назад в...
На радио Нестандарт. I love
you. Ну и всем еще раз хочу пожелать доброго вечера. В эфире программа «Назад в» на радио Нестандарт. И Даша Мягкая, и я, Уильям, сегодня рассказываем вам про Кулибина. Точнее, я, честно говоря, даже сказал бы честно, заканчиваем рассказывать вам про Кулибина. Вот, ну, потому что сегодня такой коротенький эфир, вводный. Мы продолжим про Кулибина рассказывать следующий вторник, так что не пропускайте, в 8 часов, как обычно, на nestandart.defisradio.ru. Но сейчас под конец мы хотим подфиналить вот чем. У нас есть также информация по поводу различных других изобретателей, потому что, как вы понимаете, надеюсь, люди не глупые, а я уверен, что вы не глупые люди. Помимо Кулибина, как бы существовали еще различные другие ученые, которые, в принципе, делали тоже достаточно интересные вещи. И вот о них мы вам хотим немножечко сейчас под конец эфира рассказать. Даша, тебе слово передаю.
Да, вот, кстати, хотела добавить, что действительно, наверное, одним выпуском про Кулибина ограничиться достаточно сложно, потому что, мне кажется, о таком мужчине можно разговаривать часами. Хотела сказать, что, наверное, одним из самых известных изобретений вот Кулибина была первая самоходная коляска, но до этого, значительно раньше, я бы сказала, что, наверное, лет так эдак... На 20, наверное, пораньше. Некто Шамшуренков Леонтий Лукьянович в 1741 году, кстати, между прочим, тоже где-то там из Нижнего Новгорода, он тоже изобрел самобеглую коляску, которая была чем-то похожа на гибрид дрезины и велосипеда, и могла перевозить, вот эта коляска могла перевозить двух пассажиров, но при этом сзади двое еще должны были как раз... прикладывать определенные усилия для того, чтобы эта коляска пришла в движение. Ну да, конечно, его наградили, там дали 50 рублей, и все. И, собственно говоря, больше ничего. Опять же, также проект где-то завис, потому что у меня, честно, такое впечатление складывается, что нашей стране в то время было абсолютно параллельно на какие-то изобретения. Мы жили себе, не знаю, войнами, кутежами и прочим.
Да, и, мне кажется, наши тогда хотели, знаешь, это территория, побольше территории.
Да. А что с ними делать, никто так и не понял в итоге. Потому что вот так вот этому уважаемому Леонтию Лукьяновичу и не стали воплотить в жизнь, например, проект механических саней. Вот так.
Кстати, ну механические сани, это те, на которых Ленин ездил или нет?
Ой, Санта-Клаус.
Ну, практически один и тот же человек. Но вот еще мы не можем сегодня не упомянуть про такого замечательного человека, как Михаил Васильевич Ломоносова. Между прочим, он помимо того, что был великим ученым, он еще сделал рабочий прототип аппарата вертикального взлета. Ну, не для подъема людей, конечно, вот. Это было чересчур, ну, достаточно тяжелой задачей, но для подъема метеоприборов этого вполне хватало.
Ну, вообще молодец. Но Ломоносов хотя бы для начала учился, да, как бы чему-то.
Ну, как
то есть,
да.
Вообще молоток. Прям вот по всем канонам, вот каким должен был быть изобретатель. В то время, вот пока мы, как бы, в принципе, да, сейчас говорим о изобретениях, которые в эпоху Кулибина тоже создавались несколько параллельно, да?
Эпоха Кулибинные изобретения.
Да.
Надо будет запикать потом.
Также и телескопы создавались, и двухцилиндровый паровой двигатель. Даже Оренбургская шаль была придумана, кстати, между прочим,
что?
В 1776 году. Это тоже считается, кстати, между прочим, нашим русским изобретением.
Да ты что?
Да, вот не
поверишь. Я думал, что бабульки на скамейках шили.
Ну, прежде чем бабулькам начинать шить, нужно было кому-то изобрести. А самовар...
изобрели. Это в 1778 году. Кстати, братья Лисицыны, которые, я считаю, вообще были потрясающими, наверное, предпринимателями, потому что в 1778 году они представили свой первый самовар. И в том же году, пожалуйста, они зарегистрировали первую самоварную фабрику.
Реально? Правильно, вот, а что теряться-то?
Пацан сказал, пацан сделал. Молодцы. Конечно, еще было вообще миллион изобретений. Какая-то русская гитара, я не знаю, наверное, для русской души специально. Валенки, механический протез ноги, ну, мы об этом говорили, это как раз Кулибин. Винтовой лифт и, в общем, чего только не придумывали. Вот даже сухое молоко в начале 19 века. Это тоже, между прочим, русское изобретение.
Я так и знал, что какая-то гадость — это русское изобретение обязательно. Вот я так и знал.
В детстве любила просто взять ложечку и съесть.
Ну фу.
Иногда я вдыхала.
Ну фу! Так, мы это запикаем, нельзя, слушать. Дети отошли от экранов сейчас, не слушаем, нельзя. Плохо, плохо молоко нюхать, плохо. Мы оторвемся от нюхания молока, можно. Я знаю, что в 1763 году был изобретен паровой двигатель.
Да.
Вот, это просто я как мальчик, я не мог про машины не сказать. Его построил, кстати, первый. Его построил, кстати, господи, как его звали-то? Его звали Ползунов. Вот, и он построил двухцилиндровый паровой двигатель, который по тому времени выдавал рекордную мощность в 32 лошадиные силы. То есть это, в принципе, у нас сейчас даже гольф-кар выдает лошадиных сил больше, чем выдавало вот это вот непонятное существо. И также ему приписывают создание первого в мире, ну, я имею в виду не двигателю, а ползунову, первого в мире... экономайзера. Что такое экономайзер, спросите вы, да?
А я вам и не отвечу.
Нет, почему же? Я могу вполне ответить. Экономайзер — это такая фигня, ну типа, ну как это, типа теплообменника, что ли, от слова «сберегать» оно происходит. Вот, это такая, в общем, как это назвать? Это, короче, знаете, современный бойлер. По сути, то есть такая фигня, которая забирала себя, в себя воду и парами ее нагревала. Вот, в принципе, вот такая вот штука.
Слушай, круто, я, честно говоря, не ответишь. Ну, то, что я мне ответишь. А ты молоток. Ну, в общем, круто все было, конечно, да, но масштабы были, в общем-то, ну... Я не знаю, мне кажется, это как пугать ежа гулыже, потому что в то же время, да, параллельно происходили вообще потрясающие вещи уже в Европе, и изобретались вещи куда более, скажем так, масштабные, глобальные, благодаря промышленной революции, которая уже началась во второй половине 18 века. Но я думаю, что мы, наверное, об этом поговорим в следующий раз.
Совершенно верно.
Будет интрига.
Совершенно верно, полностью с тобой согласен, и предлагаю начать прощаться с нашими слушателями.
Прощайте, дорогие слушатели.
Прощайте, дорогие слушатели. Не нюхайте сухое молоко, слушайте хорошее радио, вот. Не убегайте далеко, потому что завтра вас ждут классные программы, в четверг вас ждут невероятные программы, в пятницу вас ждут офигенные программы, в субботу вас ждут просто супер-пупер программы, а в воскресенье там вообще...
Ну так вообще уже.
Прям. Марафон прямого эфира, так что не уходите с радио Нестандарт никогда, вот. А программа «Назад в Кулибиным» вернется в следующий вторник в 20:00 по московскому времени. Ну и под конец, что-то у меня как-то какое-то кострома пошла, и под конец эфира хочу все-таки вам, хотим мы с Дашей вам все-таки поставить композицию, о которой мы говорили. Это неважно, что это, просто слушайте, наслаждайтесь. Мне кажется, хорошая финалочка на сегодня.
И я еще и снова хочу сказать, что принц Гарри, с днем рождения. Вот теперь уж точно, с днем рождения, мой дорогой принц Гарри.
Да, с днем рождения. Все, вам хорошей ночи, спокойного утра и невероятной работы. А мы слушаем завершающую на сегодня композицию, говорим вам спасибо и пока-пока.
Осенью нам с вами некогда скучать.
Нужно просто чаще Нестандарт включать.
жизнь мою нежданно изменил. Мою реальность мысли мерцают, на сердце вспышки любовь. Без передышки все начиналось, как невинный флирт. А теперь вот без тебя мой мир, ты волшебник из другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный, ты другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. О, Боже, какой! О, Боже, какой! О, Боже, какой! О, Боже, какой! О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? А 376-м?
Ну...
А 1273-м?
Эх...
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20.00 в прямом эфире.
А сразу после слушайте программу по заявкам «Курьерская доставка». Горячая доставка прямо в ваши уши.